Здравствуйте, это радио «Спутник» 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Главные новости к этой минуте обсуждаем в нашем эфире. Обстрел рынка в Славянске. Очередная провокация ВСУ для обвинения в адрес армии России. Курский поселок Теткино опять под обстрелом. На Украине по-прежнему никак не комментируют. Для защиты венгров готов ли Будапешт ввести войска в Закарпатье? Или все это просто разговоры? Ну и, как и предсказывали, Байден пока бесполезно проводит время в Саудовской Аравии. Эти и другие новости сейчас будем обсуждать на прямой связи со студией «Радио Спутник» научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Доброе утро.
Хотелось с вами начать с этих событий в Славянске. Там ВСУ обстреляли центральный рынок. И говорят, что вообще стреляют они по жилым кварталам для того, чтобы настроить местное население против России, против российской армии. Вот такие неизбирательные удары наносят. Но тут же возникает сразу же вопрос. Неужели люди, которые живут в Славянске, не понимают, откуда эти прилеты, не понимают, что это ВСУ делает?
Люди это понимают, но у ВСУ такая извращенная логика. Русские не приходили, мы не стреляли.
А-а-а.
Вот смотрите, как ужасно, когда пришли русские, мы стали стрелять. Но правда, у ВСУшников очень короткая память, потому что в действительности стреляли они всегда. Да, все это время они стреляли, может быть, не так интенсивно. Поэтому ожидаемый результат они не получают. Потому что люди понимают, что если сейчас стреляют, то чтобы не стреляли, нужно подавить тех, кто стреляет, а не, потребуют, чтобы русские ушли.
Угу.
Потому что когда русские уйдут, они, ну да, может быть, перестанут стрелять, начнут резать. Кому от этого станет легче? Да?
Украинские войска выпустили одну ракету из «Хаймарс» по селу Скарговка, сообщает представительство ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Они вот сейчас, украинцы, не украинцы, наверное, да, а ВСУ, они сейчас так хвастаются своими «Хаймарсами». Вам не кажется, что чуть что говорят, о, это же «Хаймарс», они хотят еще просто их, да?
Нет, вы понимаете, у них такая вот, как бы это повежливее сказать, болезнь, да? То они хвастались Байрактарами, то артиллерии Т-7, сейчас Хаймерс.
Ага.
И все время одна и та же песня. Нам вообще плохо, мы не выигрываем. Но вот мы сейчас получили самое лучшее оружие, и тут-то мы этих москалей победим. Понимаете, им нужно себе в первую очередь доказать, что у них еще есть шанс на победу. Это вот как Геббельс в Берлине сидел и всем рассказывал, что сейчас Германия чудо-оружие применит, и мы дойдем до Москвы. Да? Вот тоже, абсолютно то же самое. А эта стрельба даже не для того, чтобы ухудшить жизнь людей, хотя и это тоже. А в первую очередь для того, чтобы доказать себе, что вот она, перемога. Ну да, не сегодня, может быть, не завтра, но послезавтра-то мы точно всех победим.
А вот по поводу перемоги.
И даже денег не жалко, ведь жадные люди. А тут один выстрел Хаймерса стоит миллионы.
Так это что, их деньги? Ну это ж не их деньги, это ж им дали.
Отдавать придется, простите. Это они, им кажется, что это не их деньги. Вообще-то это их деньги, потому что американцы им не дарят это оружие. А получается по закону о ленд-лизе. Там низкопроцентный, но кредит.
Ага. Кстати, вот вы сейчас о перемоге вспомнили, и мне приходится слушать, что говорит украинский министр обороны Резников. Какое-то время назад вся западная пресса восхищалась, категорически восхищалась его высказываниями о приближающемся контрнаступлении на юге. Накануне он говорит, вы знаете, тоже в западной газете, говорит, вы знаете, вы меня неправильно поняли, произошел некоторый мисандерстендинг, говорит, произошел. Я пока не говорил, я говорил только, что президент дал указание освободить юг. Ну, о контрнаступлении я не говорил. Я думаю, подожди, что ты несешь? Как это понимать?
Ну, интересно, что поняли же. Да, то есть ни западные газеты не сказали, ну, смотрите, какой он тайпач. Да?
Mm-hmm.
Очередной раз восхитились, ну, вот поправил, все правильно. Понимаете, они так себя убедили в своем этом мифе о ужасной России и благородной Украине, что ни один факт им не мешает. Правда, вот миф штука жесткая. Вот он покрывает собой все, да, вот человек говорит глупости, человек врет, а миф все покрывает, всем кажется, что все правильно, все хорошо. Но это до какого-то момента, а потом он ломается. Он не гнется, он только ломается. Ломается и под своими обломками хоронит тех, кто этот миф поддерживал.
Да вот наверняка так и произойдет. Ну вот переживаем мы по поводу обстрела, конечно же, да, сейчас по селу Теткино, по поселку Теткино, это совсем же на границе, да, опять выпустили, 30 прилетов, кажется, было. Губернатор Курской области Старовойт об этом сообщает. Хорошо, что пострадавших нет, но это цинично звучит, конечно, да. Пострадавших нет. Зачем они стреляют? Они стреляют для того, чтобы отвлечь внимание, для того, чтобы показать, что у них есть миномет или что. Вот какая у них цель?
У них две цели, как мне кажется. Первая цель, опять же, успокоить себя, что мы таки этим москалям дали. Да? Пока они во всем проигрывают и думают, так оно и будет до конца. Но им же надо себя успокоить. Это такая вот мелкая месть. А с другой стороны, расчет на то, что россияне не захотят находиться под обстрелом, и авось сменят ужасного Путина на что-нибудь проамериканское, что быстро договорится с Украиной.
Ну вот вы серьезно думаете, что они так думают?
Они так думают.
Да ну ладно.
Да, они не понимают, что у нас прям противоположная реакция. Кстати, у украинского населения тоже. В этом смысле мы абсолютно одинаковы, да? Если на нас начать давить, то мы объединяемся и даем давящему по морде. Они этого не понимают. Это, я думаю, даже не они придумали, а их американские начальники. Потому что это вот абсолютно американский стиль. Да? Главное, чтобы мы были живы. Какой ценой, все равно. Вот с точки зрения американцев, наверное, бы снесли Байдена, если бы кто-то выстрелил по Америке. Мы в этом случае думаем, как выстрелить по нему, а не как наказать ужасную власть, которая это допустила. Да? Естественно, ужасная власть в данном случае в кавычках. А логика разная. Они этого не понимают. Они, вот, в принципе, наши ближайшие родственники, а очень быстро поменяли себе голову на американскую.
Это вообще, знаете, отдельная тема для разговора. Как это возможно, что так быстро поменяли? И возможно ли, что поменяют обратно, да, Дмитрий Анатольевич?
Нет, поменяют обратно. Я это часто говорю. Когда мы взяли Берлин, немцы вдруг поняли, что Гитлер был преступник.
Угу. И, знаете, еще высказывание венгров, венгерских официальных лиц хотелось бы с вами обсудить. Говорят, ну, во-первых, они там учения объявили, и телеграм-каналы, все подряд, и российские, и украинские, и европейские, все телеграм-каналы пишут о том, что Венгрия готова защищать 150 тысяч своих же венгров, проживающих в Закарпатье. Причем пишут без согласия на то Киева. Я так думаю, ну, понятно, что без согласия Киева, наверное. Но вы думаете, венгры готовы защищать 150 тысяч? Вот взять, перейти границу?
Вы знаете, в Венгрии настроение антиукраинские копится многие годы. Честно говоря, они начинали копиться еще даже при советской власти. Я там в конце 80-х был в Венгрии.
И а почему?
Жители лежащих украинских регионов там очень не любили. Да. У нас мало времени, чтобы я мог рассказывать за рисовки, тем более 30-летней давности, но поверьте, так было. Да? И потому что венгры считали, и, кстати, сейчас уж точно обоснованно считают, что венгры на Украине подвергаются ущемлению прав.
Ну, да? Вот по поводу языка мы неоднократно рассказывали, да. Но с другой стороны, ну, Дмитрий Анатольевич, ну, там вот это село Берегово огромное, да, вы наверняка тоже там были, да, на украинской территории, в Закарпатье. Ну, да. Ну так а там сплошные венгры живут себе тихо, спокойно, по-моему, там было все хорошо. То есть не очень понятно сейчас, от кого собирается Будапешт эти 150 тысяч венгров в Закарпатье защищать?
От нынешней власти Украины. Ага. То же самое. До определенного момента они готовы были мириться с Украиной, какой бы она ни была. Там, ну, высказывали свое несогласие, как это обычно дипломатически бывает. Сейчас они рассержены очень сильно. Венгры, народ финно-угорский, мне приходилось с финно-угорами работать, я вам скажу, что они, как, кстати, и русские, они обижаются долго. Но когда они обиделись, то очень опасно.
Ну, в смысле, сложно обидеть, да? Сложно обидеть, но если уже обидел, то все, хана тебе.
Да, то все, то это они будут помнить долго и защищаться хорошо. А венгры, наоборот, довольно жесткие. Да? Помните, их премьер-министр, когда пошли беженцы, сказал, что если Евросоюз нам разрешить, мы решим проблему беженцев. Главное, будет беда в том, что вот куда закопать.
Это Орбан говорил? Нет, что-то мимо меня прошло.
О, ну, он говорил более дипломатично. Был именно этот.
Понятно, понятно. Ну что же, мы благодарим вас за комментарий, Дмитрий Анатольевич. Научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев был с нами на прямой связи. Через несколько секунд продолжим.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
Уже кто только не рассказал о том, что президента США Джо Байдена в Саудовской Аравии встретил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд. Раньше говорили... Вообще непонятно, придет ли он встречать Байдена. Вообще непонятно. Ну вот пришел, хорошо. Но при этом Байден все равно сказал, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль-Сауда ответственным за убийство журналиста Хашукджи в 2018 году. Ну, при этом он ехал в Саудовскую Аравию для того, чтобы наказать Россию в очередной раз, для того, чтобы попросить саудовского принца побольше добывать нефти, для того, чтобы Россия поменьше зарабатывала. То есть он вроде как с просьбами поехал к Аль-Сауду. А как можно и просить, и оскорблять одновременно, мне не очень понятно. Мне не очень понятно. А Байдену, наверное, понятно. Политолог, журналист Юрий Светов сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Юрий Ильич.
Доброе утро.
Ну как? Он же заинтересован. Байден же заинтересован в помощи принца и при этом продолжает ему хамить. С ним, что с ним не так, ну, с Байденом? Нет, так не пойдет, Юрий Ильич, потому что вы где-то в глубине комнаты, наверное, и я ничего не слышу. Алло. Ну, я думаю, что сейчас все будет хорошо. Итак, Байден ездит по Ближнему Востоку, Израиль, Палестина, и вот Саудовская Аравия. Юрий Ильич.
Да.
Нормально у нас все? О, нормально. Что с Байденом не так, скажите мне?
Поразительно, что в нем сидит такая убежденность, что люди, руководящие Саудовской Аравией, проглотят все, что он скажет им, так прямо в лоб оскорбительные слова, и о стране, о человеке, который будет королем, и при этом сделают все, чтобы помочь Америке в проблемах с поставками.
На чем-то же это основано? Вот такая уверенность, она же должна быть на чем-то... Да.
но основана она, во-первых, на уверенности руководителей западных стран, штатов, НАТО, что в мире они играют такую роль, что все остальные должны смириться с тем, как поступают руководители этих стран. Как бы, ну вот они хозяева, они ведут себя по-хозяйски, а остальные давайте принимайте это. Потому что слова, ладно, с принцем там сложности, но он говорит о том, что да, я хотел, чтобы сделать Саудовскую Аравию страной изгоем. И от этих слов не отказываюсь, но тем не менее вы немедленно увеличиваете добычу нефти и поставляете ее на внешний рынок. И он же по итогам визита говорит, отвечая на вопросы, вы знаете, уже цены на заправках стали снижаться, и они снизятся в ближайшие 2 недели, потому что я обо всем договорился. Значит, при этом руководство Саудовской Аравии вот выслушал их, публично выпороли так-то, объективно говоря, сказав, что их страна изгой, что будущий король — это человек-убийца, что он оправдывался перед Байденом, а Байден ему настаивал, продолжал говорить, нет, ты ответственный за эту историю. И все. И дальше, значит, он объявляет о том, что в ближайшие недели задача, которую он поставил перед Саудовской Аравией, будет выполнена. Угу. Или у него есть уже какие-то такие козыри в кармане, заставляющие руководителей Саудовской Аравии плясать под дудку американцев, или он переоценил свою возможность повлиять на поведение властей Саудовской Аравии.
Пока Байден не добился толком ничего вот во время этой поездки.
Да, реальных пока соглашений не подписано.
А насколько важно, как вы думаете, вот реально или выступить и сказать, смотрите, цены на заправках пошли вниз? Ну, то есть одно дело действительно о чем-то договориться, и совсем другое. Просто вот выступить и сказать, понимаете? Сейчас же что? Сейчас главное, что ты там напишешь у себя в Твиттере.
Вероятно, но он пока я слежу, не вижу заявления, что цены вот от того максимума, который вот был в последние дни, вдруг пошли вниз. Uh-huh. Каким образом это будет сделано? Ведь здесь какие-то волевые решения у них все время на повестке дня. Заставить Россию продавать нефть не выше определенного уровня, заставить других производителей нефти. Ну, Саудовская Аравия должна увеличить производство нефти, но при этом понимать, что за эту нефть она будет получать меньше, чем получает сейчас. И вот все такие угрозы, я повторю, или у американцев есть какие-то козыри, которых мы не знаем и недооцениваем, или это блеф.
Ну как? Деньги. Деньги. А у американцев деньги, а у Саудовской Аравии что? Только нефть, что у них еще есть? Ничего у них нет.
Да, но только нефть, но можно меньше продать нефти за высокие цены, по высокой цене получить определенную сумму, или увеличить производство, продавая по сниженной цене, и получить те же самые деньги.
Да не, саудовские принцы, они не дураки. Они так не будут делать.
В том-то и дело, что все-таки саудовцы начали менять свое отношения, и они в мире видят свою роль прежде всего в отношениях с разными государствами, а не только быть сателлитом Соединенных Штатов, как это было много.
Бензоколонкой, да, как они называли. Да.
Да.
Юрий Ильич.
И, конечно, вот какие-то, простите, вот унизительные вещи, когда там с королем здороваются за руку, а с принцем так это кулаками стукается. Это такое, знаете, прощают ли арабы? Вот такие, детали. Я думаю, что Байдену это еще не один раз. Байден, он недолго, а вот в отношении руководителей Соединенных Штатов саудовцы это запомнят.
Угу. Кто бы дальше не пришел, вы имеете в виду, да?
Да, да.
Юрий Ильич, не дураки еще и японцы. Мы подозревали, а теперь еще больше подозреваем. Смотрите, правительство Японии настроено сохранить свою долю в проекте «Сахалин-2». Агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве говорит. И что Киода сообщает? Сейчас идет согласование с японскими компаниями-участниками проекта Митсу и Митсубиши. Ну, подождите, подождите. Японцы сами сказали, мы присоединимся к санкциям, мы все, мы ничего от вас не хотим. Все. И тут такие, ой, настроены сохранить свою долю в проекте «Сахалин-2». Здрасте, приехали.
Так а еще более умилительно, когда было заявлено, когда Путин подписал распоряжение по вот этим проектам сахалинским, было сказано, вы нарушаете закон.
Да.
Для себя можно нарушать закон как угодно. И мы все время вот эти слова слышим. Ну как же, Литва как бы нарушает соглашение 2002 года и возмущается требованием со стороны России. Норвегия нарушает соглашение по Шпицбергену и тоже возмущается. Вы же заставляете нас действовать в нарушение санкций. Да нам-то какое дело до ваших санкций? Вы приняли их, вы выполняете. Мы-то не обязаны их выполнять. И вот Япония здесь, да, все-таки это ощутимая вещь. 8,8% той самой газа поступает в Японию через вот этот проект, через Митсу и Митсубиши, которые там владеют пакетами акций. И, естественно, для Японии это очень болезненная будет проблема. Поэтому, ну, хотите получать, договаривайтесь. Там есть варианты, указом президента предусмотрены, как действовать. Фактически тот же самый газ за рубли.
Ну, видите, само это агентство говорит, сохранение инвестирования зависит от решения российской стороны. Поэтому еще неизвестно, удастся ли Токио реализовать свои намерения, да, вот настроено сохранить свою долю в проекте «Сахалин-2». Но мало ли, на что вы там, типа, настроены, получается так. Но здесь возникает еще такой вопрос. Ну вот они настроены сохранить, хорошо. Даже, вполне возможно, собственные санкции отменят. Тут возникает вопрос, подождите, но если они свалили, ну, то есть они вот так вот с нами поступили, так может и не давать им, собственно, больше работать на территории России? Пусть сидят на своих островах там.
Ну вот это, кажется, самым простым ответом на вот эту проблему. Потому что, знаете, когда министр экономики Германии заявляет по поводу остановки на ремонт Северного потока, мы видим, что Россия пытается использовать газ как оружие. У меня, например, ответ такой, вопросом на вопрос, а почему нет? Почему мы не можем использовать газ как оружие, когда вы используете все, что возможно, как оружие против России?
А у меня есть ответ. Знаете, что они говорят? Потому что.
Да, это другое. И вот здесь это же самая вещь. Но при этом при утверждении в Государственной Думе новый вице-премьер Мантуров, в общем-то, сказал, что мы заинтересованы в том, чтобы сохранить отношения с иностранными компаниями, чтобы иностранный бизнес работал в России. Видимо, вот по этой причине мы пока не собираемся рвать все эти отношения. Тем более, видите, даже вроде бы наш союзник Казахстан радостно заявляет, что стоит задача тех, кто уходит из России, немедленно пригласить работать в Казахстане. Хотелось бы верить, что это сделано из благих побуждений и согласовано с нами, но ведь и другие страны не против нажиться на том, что на том, чтобы привезть себе все то, что покидает Россию.
Да, это действительно так. Благодарю вас, Юрий Ильич. Политолог, журналист Юрий Светов был на прямой связи со студией «Радио Спутник».